Сегодня предлагаю тронуть такую тему — недостатки и борьба с ними. Часто священнослужители, пастыри церкви говорят о том, как нужно бороться, но не всегда у людей у нас это получается. Что такое недостаток? Наверное, начнем с этого. Это то, что имеет отсылку в природу греха.
Ну, понятие «грех» на самом деле — это не совсем про недостаток. Понятие «грех» — это богословский термин, который обозначает некий промах или несоответствие тому замыслу, который есть о человеке. И поэтому грехом является все, что мешает гармонии, которая призван весь мир. Потому что когда Господь создал мир, читаем в книге Бытия, что хорошо все весьма было. Но в определенный момент мы читаем также дальше в Библии о так называемом грехопадении, рассказ. Понятно, что это достаточно такое образное повествование о том, как Адам и Ева были в Эдемском саду, как они съели плод запретный и так далее. И вот эта история, она на самом деле говорит не о прошлом, а о настоящем. О том, что действительно в нашем обществе, в нашем сознании есть некие элементы, которые, к сожалению, сломались. И этот слом, он должен быть обязательно преодолен для того, чтобы человек вернулся вот в то самое райское состояние, к которому мы все хотим попасть. Потому что всякий человек хочет быть счастливым, хочет жить в любви, в благополучии, чтобы у него были добрые, гармоничные отношения с Богом, с самим собой, с другими людьми. И вот к этому мы все стремимся. Но, к сожалению, этот идеал сложно достижим, или даже в рамках земной жизни недостижим. Но мы все равно к нему стремимся и, по возможности, хотя бы стараемся уменьшать то негативное влияние, которое может быть в нашей жизни. И поэтому мы боремся с так называемым грехом. Грех – это все то, что отрывает человека от мира с Богом. Грехом, на самом деле, может быть многие вещи. Ну, понятно, мы знаем четкие грехи, ясно, там, воровать плохо, там, убивать, прелюбодействовать, не почитать родителей, не лжесвидетельствовать, сказано в 10 заповедях Моисея. Это все понятно, на самом деле. Но понятие грех, оно уходит на более такой глубинный уровень. Есть многие вещи, которые, к сожалению, мешают нашему миру с Богом. Например, суеверие или прочие вещи, которые создают ложных идолов, ложных богов, ложные стремления человека. И в этом обмане человек как бы уходит от того замысла, к которому он должен идти. То есть он сам себя в некотором смысле лишает той радости, которая могла бы быть в его жизни. Именно поэтому церковь всегда, христиане стараются бороться с грехом, то есть с теми моментами, которые отрывают нас от мира с Богом, от мира с самим собой, от гармонии с другими людьми. Все, что нарушает, является, конечно же, недостатком и грехом, и этому всему мы сопротивляемся. Но не потому, что нужно обязательно вот таким проявлять послушание церкви. Церковь на самом деле никого ни к чему не принуждает, она лишь предлагает путь, который предложил сам Господь наш Иисус Христос, путь жизни, и путь жизни вместе с Богом. А все то, что мешает этому пути жизни, является грехом, и этому нужно сопротивляться для того, чтобы стать подлинно счастливым человеком.
Есть такое мнение, что грех осуждения самый опасный. Почему?
Ну, на самом деле, насчет того, что осуждение самый опасный грех, ну, можно поспорить, потому что, по идее, все грехи опасны, потому что какие бы они маленькие ни были, они могут нас привести к плохим последствиям.
Я правильно понимаю, вот в данном контексте вы говорите о том, что нет классификации, что есть грех такой-то больший, грех меньший. То есть есть грехи, которые совершаются, ну, которые описаны в заповедях, да, декалоге. А есть каждодневные там небольшие грехи, как, например, не помолился утром, осудил, что-то, не знаю, чревоугодничал в пост, там, объелся разных колбас, конфет и так далее. То есть нет такой четкой классификации.
Ну, вообще, нет человека же жив будет, не согрешит. Эта мысль на самом деле очень правильная, что нет человека, который не может не грешить. К сожалению, мы все грешим. Именно поэтому Христос на самом деле дает не совсем заповеди. Христос предлагает как бы сам себя, потому что только его жертвы, его страдания, приобщаясь к которому через веру в Иисуса Христа и следуя за ним, мы обретаем возможность освободиться от греха. Потому что, вот как пишет апостол Павел, ветхозаветный закон, он лишь констатировал, что человек грешен. И человек не может сам прорваться к Богу, к сожалению. И именно поэтому обязательно нужно было воплощение. То есть сам Господь спустился в наш мир и даровал нам жизни. Потому что Христос о себе говорит: «Я есть и истина, и жизнь». То есть хочешь жить, жить в смысле в онтологическом, то есть существовать вообще, будь с Богом, потому что Он есть источник жизни. И поэтому мы все грешны, конечно, и будем грешны до гроба. Но если мы верим в Иисуса Христа, то Он нас исцеляет. Он сам дает нам жизнь. Он сам дает нам возможность существовать. И это самая главная мысль церкви, которую верующие стараются как-то осмыслить, воспринять в своей жизни. И поэтому таинство Евхаристии – это центральное таинство нашей церкви, когда верующие под видом хлеба и вина причащаются самого Бога, Его тела и крови. И вот это соединение происходит реально. Но без веры это соединение невозможно. И поэтому благодаря вере человек способен приобщиться к Богу, а приобщаясь к Богу, Он сам нас исцеляет, Он сам нас вытягивает из того состояния, в котором мы находимся. Поэтому ключевой момент в борьбе с грехами – это вера. Если мы уповаем на Бога, то Господь сам нас избавит от грехов. Ну и мы со своей стороны должны быть готовыми к этому изменению, потому что Господь насильно никого не меняет. Наше сердце должно быть открыто. А открытое сердце – это означает, ну, как минимум, по возможности убрать те вещи, которые мы способны убрать. Например, не воровать, не убивать, не изменять, не обижать тех, кто находится с нами рядом. Или научиться сдерживать свой гнев, если человек, допустим, склонен к гневу и так далее. То есть все это человек должен делать со своей стороны. Но делает он со своей стороны все, что может, но основная часть все равно избавления от греха лежит на Боге. Сам Господь избавляет человека от греха. И поэтому классификация на самом деле возможна только отчасти. Понятно, что есть грехи, которые, к сожалению, очень сильно травмируют душу. Например, грех убийства, грех прелюбодеяния. Это очень серьезные вещи. Почему? Грех убийства, он накладывает очень серьезный отпечаток на душу человека, и человеку тяжело простить, в том числе и самого себя. Человеку тяжело принять, что вот он такой очень жестокий, очень грубый человек. Ему это очень сложно сделать. И поэтому в церкви многие годами каются в таких серьезных грехах, потому что им тяжело простить себя, им тяжело почувствовать любовь Божию, потому что грех слишком тяжел. То есть то поражение, которое они нанесли сами себе, к сожалению, дает о себе знать. То есть Господь раны наши заделывает, но, к сожалению, рубцы остаются, и с этим ничего не поделать. Именно поэтому Христос и апостолы, и церковь всегда призывают людей не делать эти ошибки, за которые придется расплачиваться всю жизнь. Или, допустим, прелюбодеяние. То есть у человека была семья, все хорошо, но в определенный момент он захотел чего-то новенького и изменил там жене, или жена изменила своему мужу. Семья об этом узнала, семья развалилась. Человек потерял то счастье, ту радость, которая могла бы быть. И в то же время этот человек будет всегда страдать, потому что он будет чувствовать вину за то поступок, который он совершил. И поэтому церковь, конечно же, призывает в первую очередь отказаться от самых тяжелых грехов, которые есть в жизни человека, и измениться, то есть поменять свой образ мысли, поменять свое отношение к этим поступкам, потому что их нужно только полностью искоренять. Но есть грехи, да, ежедневные, которые, к сожалению, так и будут с нами до гроба. С ними мы как-то учимся существовать. С чем-то, если получается, бороться. С чем-то, ну, хотя бы как-то, ну, меньше обращать внимание.
Пригладить как-то, да, вот свое поведение.
Во всяком случае, сделать так, чтобы это можно меньше причиняло нам боли, страданий и другим людям, в том числе, что не причиняло это все. Поэтому, да, человек всю жизнь, он борется, и не случайно, допустим, в таинстве крещения новокрещенный человек сравнивается с воином Христовым. Он всегда находится в некой борьбе, борьбе с самим собой, борьбе со своими какими-то устремлениями, в борьбе со своими слабостями. Но эта борьба обоснована, потому что в результате этой борьбы появляется цельная личность. Личность, которая сама себя строит с помощью Божией. А если этой борьбы нет, если нет противостояния, то этот человек размякает и становится таким вот доступным для всякого рода, ну, так называемых искушений, но на самом деле просто соблазнов мира, которые нас окружают постоянно. И сильные люди, они имеют некий иммунитет, чтобы противостоять всему этому. Ну, а слабые люди, к сожалению, поддаются, и тем самым сами наносят себе непоправимый, серьезнейший вред. И церковь, конечно же, всегда на протяжении всей истории предостерегала людей от того, чтобы
не совершали те ошибки, за которые придется потом очень сильно расплачиваться и жалеть.
Отец Серафим, вы сказали, что Господь никогда насильно никого не меняет. Но Господь же может послать ту или иную сложную жизненную ситуацию или болезнь, немощь телесную человеку, чтобы он вразумился, чтобы он обратился к Богу, чтобы его жизнь поменялась. Как об этом рассуждать в таких сложных моментах?
Видите ли, промысел Божий – это очень сложная тема, как именно Господь влияет на нашу жизнь. И Господь на самом деле влияет на нашу жизнь, просто, наверное, не так, как мы себе это представляем. Но, оглядываясь назад, мы можем с уверенностью сказать, что многие там события в нашей жизни произошли не случайно, и верующие христиане, они могут об этом честно засвидетельствовать, что это так. В момент, когда сложно и тяжело, конечно, не очень понимаешь, зачем эта там ситуация случилась, как она может помочь человеку вырасти духовно. Но на самом деле может. Вся жизнь человека – это и есть некая школа, некая подготовка к тому экзамену, который ожидает каждого из нас. Это экзамен смерти называется. Вот. И каким мы к этому экзамену подойдем, зависит только от нас. Господь лишь предлагает нам некие уроки. И из этих уроков можно сделать разные выводы на самом деле. Кто-то открывается к Богу, начинает задумываться, как минимум. А кому-то это неинтересно, или, допустим, в момент страдания он обращается к Богу, или, ну вот, не обязательно, что он прям понимает, кто такой Бог, ну просто некий, вот, некая сила, находящаяся свыше. И вот человек вроде обращается, но потом, когда все утихает в его жизни, человек говорит, ну, теперь я буду жить сам по себе. Вот. И это неизбежная история, когда человек только в момент опасности прибегает к помощи, там, помоги, 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 а потом, когда опасность уходит, ну и зачем я кричал, помоги, как бы мне все хорошо. Вот. И поэтому Господь предлагает нам уроки, но выводы делаем мы сами. И поэтому кто-то в результате определенных событий в жизни обращается к Богу, находит некие смыслы, начинает меняться в лучшую сторону, потому что процесс изменения занимает всю жизнь человека. Мы всю жизнь меняемся, потому что мы живые, мы реагируем на отдельные обстоятельства, вот, и в том числе реагируем на Бога. И мы либо впускаем Его в свою жизнь, либо говорим, что мы не хотим Его впускать в свою жизнь. Вот, поэтому очень важно помнить о том даре свободы, который есть у каждого человека. И Господь сам свободен сам по себе, Он делает только то, что хочет. И мы, люди свободные, которые в определенном таком, ну, достаточно узкой сфере способны принимать какие-то решения. Вот. И поэтому на самом деле зависит только от человека.
Правда говорят, что видение своих грехов помогает избежать греха осуждения?
Ну, отчасти да, потому что мы читаем очень хорошие слова в Евангелии, что вначале бери бревно из своего глаза, а потом вот будешь заниматься сучком в глазе твоего брата. Вот. Эти слова, они на самом деле четко показывают, что мы на самом деле видим многие недостатки в других людях, и нас они раздражают только потому, что мы видим отражение себя. Вот. И наличие того самого сучка как бы напоминает самому человеку, что у него там в глазу бревно. Он это прекрасно знает, просто тяжело признаться себе в этом. Но проще же как бы накинуться на какой-то очевидный недостаток своего собрата в вере. Поэтому, конечно же, самый лучший вариант – это заниматься собой, своей жизнью, своим внутренним миром. И на самом деле вот такое наблюдение, как только человек вот обретает все внимание, концентрирует на своем внутреннем мире, у него просто не остается ни сил, ни времени на то, чтобы лезть к другим людям. И к тому же, чем больше он в себе подмечает слабости, тем он более снисходителен, тем он более терпелив по отношению к другим людям. И Христос, на самом деле, вот он показал уникальный пример, как можно относиться даже к своим врагам, которые его распинают, как можно видеть их глубину заблуждения и при этом не заставлять их менять свой взгляд. А он спокойно позволяет каждому из них до конца свой выбор, ну, осуществить.
Возвращаясь к теме недостатков и грехов, как же с ними бороться? Есть ли какие-то готовые работающие инструменты, например, причащаться каждую неделю, ходить на исповедь, не формально именно нести свое покаяние? Может быть, это труд, то есть начать трудиться, найти хобби или читать псалтирь по вашему пасторскому опыту?
Я думаю, что в первую очередь нужно задуматься вообще над смыслом тех или иных вещей. Зачем человеку необходимо меняться? И что он понимает под словом «изменение»? Какое именно изменение он хочет?
Ну, души, наверное, сердце.
Но душу быть снисходительным. Душу менять можно по-разному и разными средствами. И я думаю, что здесь как раз-таки есть свобода для человеческого творчества. В церкви много инструментов, которые помогут человеку стать лучше. Это и дела милосердия, участие в волонтерских проектах. То есть без милосердия как быть? Как научиться любить, если ты даже не пытаешься хоть как-то проявить заботу к окружающим? Это, конечно же, изучение Писания. То есть, как минимум, человек должен знать, кто такой Иисус Христос, и понимать вообще, зачем Он пришел в этот мир, и тогда понимание, что Господь пришел в этот мир, сделал все, чтобы всякий человек Его обрел, то вот это осознание, оно поможет человеку понять ценность Бога и объяснить, зачем нужно к Богу прорываться вообще сквозь нашу действительность. То есть без понимания смыслов, зачем мне вообще это нужно, невозможно вступить на путь какого-то духовного роста. Поэтому в первую очередь, конечно же, это понимать Писание, знать Писание. Какие-то лекции можно послушать, книги почитать. Вообще в целом как-то вот не спеша начать процесс чтения Евангелия и поставить свои задачи, понять вообще, зачем Христос пришел в этот мир. И если это получится сделать, то как бы первый шаг совершен уже на лесенке этого восхождения. Человек понимает, зачем он движется. А потом уже, когда он понял, зачем он это делает, он, честно вглядываясь в глубины себя, поймет, какие средства ему подходят для этого. Это может быть и пост, и молитва. Молитва разная может быть, своими словами, по определенным текстам, в определенное время, причащение, как часто. Но опять же, тут самое главное – понимать, зачем это нужно. То есть инструментов очень много, вариантов очень много. Но самое главное – это желание человека и готовность трудиться. Потому что если человек думает, что вот я быстренько прочитаю одну главу Евангелия там в день, и все у меня будет хорошо, не будет хорошо. Потому что духовный рост предполагает некую рефлексию, некое осмысление. Осмысление – это процесс сложный, потому что предполагает достаточно много усилий и готовность ставить под сомнение те убежденности, те вещи, которые существовали до этого в голове человека.
И анализ в том числе.
В том числе, да. И поэтому, если человек хочет духовно расти, он должен быть готовым отказаться от неких своих заблуждений, от неких своих представлений, которые были раньше, как-то их пересобрать. И вот если человек начинает медленно пересобирать самого себя – в контексте Евангелия, в контексте заповеди о любви, то постепенно он начинает расти, это очевидно.
А можно ли молиться к Господу, святым, Пресвятой Богородице, чтобы они нам указали на грехи? То есть есть такие люди, которые не замечают в себе грехов, даже ездят по паломничествам, ходят в храмы, но думают, что они идеальны. Это не хорошо, не плохо, факт. Вот таким людям стоит не молиться, чтобы Господь указал им путь на свое преображение духовное или на грехи, на недостатки?
Ну, я думаю, что таким людям нужно прежде всего обратиться к Богу, это раз, и во-вторых, попытаться вот сравнить себя с Богом. Потому что Христос ведь в Евангелии говорит очень важные слова. «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». И наше видение несовершенств вытекает из того, что мы видим, как совершенен Бог. А подлинно видя, как совершенен Бог, мы очевидно будем в себе что-то замечать, что необходимо изменить в лучшую сторону. То есть здесь задача не в том, чтобы обвинять себя постоянно, а в том, чтобы понять, увидеть ту высоту, на которую ты можешь зайти. Но вот ты вроде считаешь себя хорошим, но вот на этом уровне. Ну и, может быть, на этом уровне действительно ты хороший в целом. Вот даже, может быть, в окружении других людей в целом человек очень даже неплохой. Но ведь христиане, они смотрят вверх. Они смотрят на того Бога, который выше всего, и они к Нему идут. Видя красоту Бога, видя Его святость, Его свет, наше несовершенство очень ярко проступает. И поэтому христиане, чем ближе к Богу, тем они больше понимают, сколько еще у них есть моментов, нуждающихся в доработке, в изменениях. Но это уже другое изменение, не просто самокопательство, а это разглядел себе какой-то недостаток, какую-то слабость, исправь. Не нужно себя постоянно обвинять, жить в этом состоянии страха, ошибиться. Это бессмысленно. Нужно подлинно просто жить каждую минуту своей жизни вместе с Богом. И тогда, видя красоту Бога, чувствуя Его любовь, понимать, что «а я-то не соответствую этой любви, у меня не очень получается любить». И значит, нужно научиться любить. Ведь Христос пришел в этот мир не для того, чтобы показать, какие мы плохие, а показать ту высоту, на которую мы тоже можем зайти. И к этому нас призывает вот икона Андрея Рублева «Троица». Очень яркая иллюстрация вот этой идеи, когда три ангела сидят за столом. Ну, явление Аврааму в виде ангелов. И вот Андрей Рублев, он изобразил таким образом Троицу. Трех ангелов, которые сидят за столом. А вот четвертая сторона обращена к зрителю, то есть к верующему, который подходит, чтобы молиться перед этой иконой. И вот он ощущает себя участником этой трапезы божественной. И мы хотим в эту реальность войти. Но в эту реальность нельзя войти с нашим взглядом на мир, на самих себя, на других людей. Невозможно просто, потому что наш взгляд искажен, к сожалению, злобой, какой-то обидой, завистью.
Непониманием.
Да. А взгляд должен быть взглядом любви. И вот к этому призываются христиане. То есть тут не про самокопательство, не про то, что человек себя во всем обвиняет, а про то, что ты можешь зайти на ту высоту, которая просто превосходит все твои ожидания. Но в этой красоте, в этой высоте есть самое настоящее счастье, самая настоящая любовь полноценная, той, которой нет аналогов у нас на земле. Вот куда мы стремимся.
Дед Серафим, давайте на этой положительной нотке закончим нашу беседу и пожелаем, наверное, как вы сказали буквально минуту назад, смотреть, осматривать всех взглядом любви.
Да, я очень надеюсь, что у каждого из нас получится в определенный момент своей жизни этот взгляд любви Бога к нам почувствовать и сделать все, чтобы этот взгляд любви оставил в нашей душе неизгладимый след, который бы постепенно преображал нас и позволил бы нам взойти на высоту Богообщения.